Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Чингис Айтматов. Тополек мой в красной косынке. Из собрания сочинений в трех томах. Москва, Молодая гвардия, 1982-84 годы. Вместо пролога. По роду своей журналистской работы мне часто приходилось бывать на Тяньшане. Однажды весной, когда я находился в областном центре на Рыне, меня срочно вызвали в редакцию. Случилось так, что автобус ушел за несколько минут до того, как я прибыл на автостанцию. Следующего автобуса надо было ждать часов 5. Ничего не оставалось делать, как попытаться сесть на попутную машину. Я отправился к шоссе на окраине городка. На повороте дороги, у колонки, стоял грузовик. Шофер только что заправился, завинчивал пробку бензобака. Я обрадовался. На стекле кабины был знак рыбачинской автобазы, а оттуда всегда можно добраться до Фрунзе. «Вы сейчас отправляетесь, подвезите, пожалуйста, в рыбачье», — попросил я шофера. Он повернул голову, искоса посмотрел через плечо и, выпрямившись, спокойно сказал: «Нет, Агай, не могу». «Очень вас прошу, у меня срочное дело, вызывают во Фрунзе». Шофер снова хмуро взглянул на меня. «Понимаю, но не обижайтесь, Агай. Никого не беру». Я был удивлен. Кабина свободна. Что стоило ему взять человека? «Я журналист. Очень спешу. Заплачу сколько угодно. Дело не в деньгах, Агай». Резко оборвал меня шофер и сердито толкнул ногой колесо. «В другой раз бесплатно довезу. А сейчас не могу». «Не обижайтесь. Скоро еще будут наши машины. Уедете на любой, а я не могу». «Наверное, он должен по дороге взять кого-нибудь», — решил я. «Ну, а в кузове?» «Все равно. Я очень извиняюсь, Агай». Шофер посмотрел на часы и заторопился. Крайне озадаченный, я пожал плечами и недоуменно взглянул на заправщицу, пожилую русскую женщину, которая все это время молча наблюдала за нами из окошечка. Она покачала головой: «Не надо, мол, оставьте его в покое». Странно. Шофер полез в кабину, сунул в рот незажженную папиросу и завел мотор. Он был еще молод, лет 30, сутуловатый, высокий. Запомнились мне его цепкие, крупные руки на баранке и глаза с устало опущенными веками. Прежде чем тронуть машину с места, он провел ладонью по лицу и как-то странно, с тяжелым вздохом, встревоженно посмотрел вперед на дорогу в горах. Машина уехала. Заправщица вышла из будки, она, видимо, хотела успокоить меня. «Не расстраивайтесь, сейчас и вы уедете». Я молчал. «Переживает парень. История длинная. Когда-то он жил здесь, у нас, на перевалочной базе». Дослушать заправщицу мне не удалось, подошла попутная победа. Грузовик догнали мы не скоро, почти у самого Долонского перевала. Он шел с огромной скоростью, пожалуй, непозволительной даже для видавших виды тяньшанских шоферов. Не сбавляя скорости на поворотах, с гудящим ревом неслась машина под нависшими скалами, стремительно вылетала на подъемы и сразу точно бы проваливалась, ныряя в перепады дороги. Затем снова появлялась впереди с развивающимися, хлопающими по бортам концами брезента. Победа все-таки брала свое. Мы стали обгонять. Я обернулся. Что за отчаянный человек? Куда он так несется, сломя голову? В это время хлынул дождь с градом, как это нередко бывает на перевале. Косых, секущих струек дождя и града промелькнуло за стеклом бледное, напряженное лицо со стиснутой в зубах папиросой. Круто поворачивая руль, его руки широко и быстро скользили по баранке.